Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами передача «Литературные беседы» и я ее ведущая Анна Ринжина. Сегодня вы услышите продолжение беседы о романе Достоевского «Бесы» с Натальей Викторовной Прощурук, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ.
Духовная природа не терпит пустоты, и здесь еще важно, да, что мир-то нет положительных и отрицательных, а мир развертывается как мир, по-моему, Бердяев писал об этом, жуткого человеческого беснования. Это, понимаете, такой кружащийся мир, вращающиеся круги, действительно там и, так сказать, понарастающий, и в конце концов взрывается все трагедией. Начинается сатиры, как этот праздник в честь гувернанток, центральное событие, казалось бы, такой каскад, такой феерический, сатирический, и потом это все взрывается трагической сценой. И здесь, конечно, еще важно вспомнить вот эти идеи Достоевского о том, что сатира и трагедия – две сестры, которые, да, идут рядом, и имеем вместе взятым правда. Вот здесь это очень хорошо показано. Вот этот фарс, переходящий в трагическое еще, кроме того. Ну, то есть, тема, понимаете, вот этой бесовщины, заразившей мир, она передана очень здорово именно эстетически. Поэтому вот эту цитату Достоевского «Пусть пострадает художественность», конечно, надо принимать адекватно, потому что я так полагаю, и, в общем, не только я, конечно, опираюсь здесь на работы более авторитетных исследователей, которые положили жизни на изучение Достоевского, да, вот, что, конечно, художественность здесь не пострадала. Здесь как раз именно адекватность художественного языка и воплощает эту тему мира, зараженного бесовщиной, которая здесь вот нами, перед нами развертывается в судьбах этих героев, в каких-то ситуациях, которые они переживают. Так вот, опять же, мы возвращаемся к важности этих эпиграфов. Значит, духовная природа не терпит пустоты, при этом, чтобы, так сказать, произошло это заражение бесовщиной, да, вот поколеблено должно быть твое сознание, во-первых, религиозное. То есть ты должен быть готов к тому, чтобы воспринять вот эти идеи, да, в другом состоянии ты их не воспримешь. Он показывает, что именно русская душа, вот тут Пушкин появляется, эпиграф из Пушкина, а Пушкин для него... Здесь не только перекличка тем, конечно, между прочим, вот Пушкин тоже как гений, видите, напророчествовал в своем стихотворении «Бесы». Он уже, видимо, предвидел нечто, да? Когда русская душа собьется с этого пути. Так вот, для Достоевского Пушкин – это воплощение национального идеала, это воплощение русскости. Не случайно он потом напишет свою знаменитую пушкинскую речь. Может быть, мы еще об этом будем говорить в 80-м году на открытие памятника Пушкину в Москве. Это действительно одно из самых таких... Это, пожалуй, вот опять же Игорь Волгин говорит об этом, что это, пожалуй, единственное событие, чтобы в истории России, чтобы речь произвела такое впечатление, чтобы она имела такой общественный резонанс. Так вот, как раз пушкинская речь, Пушкину посвященная. Поэтому для него это воплощение русскости, вот эта тема национального здесь проведена, что это не какая-то там проблема, знаете, чужих людей принесших, привносящих нам чуждые идеи, а мы вот такие вот хорошие, нас тут, так сказать, вот заразили этими идеями. И почему об этом? А это вот русская душа сама готова была воспринять это все, эту всю заразу, говоря простым языком. Поэтому, конечно, если мы будем рассматривать роман «Бесы» в ряду других, а он, между прочим, когда я училась в университете, я вспомню, что он, мы его не изучали. Понятное дело, конечно, по идеологическим соображениям, видимо. Вот. Собственно, интерес к роману такой активный, начинает возрождаться. Тут, конечно, Георгий Михайлович Фридлендер сыграл свою роль, замечательный достоевсковед. 80-е годы. И представьте, какой был период замалчивания. А так он считался неудачей. Понимаете, он долгое время традиционно считался неудачей, заблуждением художника. Вот когда я училась в университете, нам так и говорилось, что это, в общем, не очень удачный роман получился. Политически тенденциозный, да, Достоевский тут что-то недопонял в революционном движении, понимаете? Ну, это вот, вот я сижу здесь перед вами, еще не совсем уж дряхлый старикан, что называется. Вот еще, да, вот это на моей памяти было. Так... Ну, и он был, так сказать, зачислен, я просто не теряю логику, она, конечно, ветвится у меня как куст, потому что роман весь такой, понимаете, вот он, там каждый, знаете, каждый какой-нибудь словечко можно зацепить и пойти вот в такой очень важный контекст. Значит, он был записан прочно, так сказать, сугубо в антинигилистические романы, которые считались, в общем, неудачей. И как раз в этом ряду эти бесы рассматривались. Антинигилистические романы – это романы, конечно, прежде всего, Лескова, которые тоже считались неудачей. Это трилогия, что он написал, бедный, он так претерпел от этих, он их называл, между прочим, «либеральная жандармерия». Вот этих всех передовых оппозиционеров, которые обвинили его не весь в чем, что он там донес на революционную молодежь, а он ни сном, ни духом. Это особая история про Лескова. Так вот, он написал три романа «Некуда на ножах обойденные». В «Соборянах» эта тема, конечно, тоже звучит, этих вот самых нигилистов, антинигилистическая тема. Кто, кроме того, писал «Писемский», «Клюшников», и все это считалось какой-то такой, знаете, недолитературой, что называется, и бесы сюда были зачислены. Но даже вот, да, и сопоставляя, если вот в таком ключе брать роман Достоевского, то мы видим, насколько все-таки его позиция отличается. Там как раз вот у Лескова очень сильно виноваты именно вот поляки, которые привезли эти идеи. В общем, так сказать, Запада, все это у нас, нашу родную, так сказать, ничем не поврежденное наше сознание невинное, вот такие идеи чуждые проникают. А вот Федор Михайлович был настолько глубок, гениален, и в этом смысле он, конечно, мыслит более адекватно, я бы сказала, что если ты сам не готов, то никакие идеи тебя не заразят.
Ну, это как про ту же птицу, которую мы касались.
Да, совершенно верно, да. То есть почва есть, и почва именно вот такая, что разрушается, если еще не разрушено, но очень сильно подорвано именно религиозное сознание. А вот свято место пусто не бывает. Поэтому там такой вот мир, развертывающийся мир беснований, который, если брать, переходить на художественный язык, то здесь целый ряд мотивов мы можем выделить, с помощью которых этот мир создается. Ну, еще о героях, конечно, видимо, сказать надо. Беснующиеся, там в разной степени они беснующиеся в основном. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей, кто-то уже близок к выздоровлению. Степан Трофимович тот же, да, вот во время его покаяния и, так сказать, прозрения. Шатов, конечно, Иван Шатов, который отказывается участвовать вот в этих всех революционных играх радикальных, и, ну, ведь гибнут, да, и гибнут все. Степан Трофимович умирает, он гибнет, причем он, конечно, это показано через какую-то такую личную ситуацию, когда возвращается жена с ребенком, он ее принимает очень трогательно. И, кстати сказать, в фильме «Хотиненко», кто не смотрел, вот, все-таки я рекомендую всем посмотреть, что фильм снят с большим пониманием как раз вот глубины авторской мысли. В кино это вообще трудно передать, вот нашему замечательному режиссеру современному вот это удается. И там как раз очень хорошо показано, вот как он трепетно встречает жену с ребенком, как он ухаживает. В общем, или Кириллов, который, конечно, тоже жертва этой собственной теории, а на самом деле, в общем, хороший человек, да, и, как ему говорит Ставрогин, в следующий раз я приду, ну, это опять еще другая тема, мы уже пошли к искусству, у нас другая ветка, потому что здесь уже идут экспериментаторы. Так вот, беснующиеся, но они все равно заражены, повреждены, понимаете, кто-то теорией, кто-то страстью любовной. Вот женщины все там у нас любят, не знаю даже как, страждут, я бы сказала, по Ставрогину. Это вот тоже некое, понимаете, вот не создать себе кумира. Вот своего рода. Ставрогин вообще здесь, конечно, тоже загадочная ключевая центральная фигура, и роман имеет профильную структуру, потому что все повернуты в сторону Ставрогина, и все его пытаются разгадать, все от него чего-то ждут, причем ждут иной раз противоположного. Значит, Петр Верховенский ждет совершенно противоположное тому, чего ждет от него Шатов, понимаете? И каждый говорит, что вы мне об этом говорили. То есть это такой, понимаете, искуситель, с одной стороны. Вот. Ну, о нем, видимо, потом еще специально будем говорить. Так вот, этот мир беснующихся и есть бесы. Ну, бес, вот Петр Верховенский, это, конечно, мы уже говорили, это
Самое главное, там.
Моя инфернальная фигура промежает. Читаешь, когда от него... Вообще, это удивительное свойство гения, вот так писать текст, что когда ты читаешь про Петра Верховинского, ты ощущаешь вот этот метафизический холод. Я вот не знаю, как у нас читатели, ощутят ли они его или ощущали, но вот я реально ощущаю, когда он появляется на страницах, я ощущаю этот метафизический холод.
И как заметьте, в самом начале он, ну, как бы незаметно, так сказать, появляется, потому что изначально ведь ждут Ставрогина, а Ставрогине рассказывают, какие он безобразия творил, и уже идет ассоциация того, что это, наверное, он что-то там.
Конечно, так мило. Потом, вот как раз говоря о Верховенском, один из мотивов – оборачиваемость. Вот такой мотив выделяет исследователь мой. То есть там скрывают все истинные лица, многие, по крайней мере. Истинные лица скрывают, в том числе, конечно, главная фигура такого оборотня. Оборотня – это, конечно, Петруша Верховенский, как он воспринимается Юлией Михайловной, как такой милый молодой человек, которого можно потрепать по плечу, так сказать, ему попокровительствовать, а ведь он ей манипулирует. Понимаете, вот этот мир, ой, здесь, конечно, тоже очень любопытно посмотреть, как здесь люди манипулируют другими людьми, когда человек становится средством манипуляции. И это, между прочим, даже довольно приличные персонажи. В частности, Варвара Петровна. Она манипулирует Дашей, тем же Степаном Трофимовичем. То есть, понимаете, вот с одной стороны, оборотни. Ну, говорить об оборотнях, конечно, еще Ставрогина вспомнить. Скрывающие истинные лица, и вдруг эти лица... Ну, Ставрогин, там важная сцена, когда Хромонушка называет его самозванцем, да, анафемы, что ты не князь, да, вот мой князь другой. Ну, то есть это мы еще, может быть, дойдем до Ставрогина отдельно немножечко. Так вот, с одной стороны... Вот это, а с другой стороны, вот эти манипуляции бесконечные, эксперименты над людьми. То есть мир без любовных отношений. Вот мы говорили о том, что любовь именно в том апостольском понимании единственное может спасти и вывести, то здесь как раз перед нами мир без любовных отношений. И только некоторые вот очаги, да, этой любви, которые еще теплятся. Вот шатовский мир, у Кириллова, когда он там с ребенком играет. Ну, в общем, какие-то, конечно, теплятся малюсенькие очаги, но это очень мало. Это очень мало. В основном такой мир безлюбовных отношений, мир случайных семейств. Не случайно, да, случайных не случайно, вот такая тавтология получилась. Но ведь не случайно Степан Трофимович так поступает со своим сыном. Он воспитывается в чужих людях. Это тоже символическая, конечно, вещь, символическая. Вот отсюда начинается обрыв корней. И здесь речь об ответственности. С одной стороны, да, символическое, а с другой стороны, очень даже социально-психологическое, потому что это и проблема действительно отношений в семье, в том числе, в семье, в которой которая сохраняет традиции.
Ну, еще забавно то, что он же сам воспитывает других детей, а своего...
Да, а своего вот он пустил в чужие люди. Конечно, он это все это он потом переживает, раскаивается, слава богу, успевает при жизни, да, дает ему такой шанс автор. Ну, там, понимаете, такая сцена встречи сына и отца, это тоже совершенно, она сделана настолько трагическая, я бы сказала, такое со стороны отца, который говорит, неужели такого, как ты хочешь, я точно не помню, но смысл такой, ты хочешь людям вместо Христа предложить. Понимаете, там очень такие серьезные вещи обсуждаются. Степан Трофимович ужасается, да, ужасается тому, что он видит. И это тоже, конечно, такой толчок для его вот этой работы над собой, да, когда запущен вот этот процесс раскаяния и покаяния потом уже, покаяния. Так вот, да, манипулируют, экспериментируют, мир экспериментаторства здесь, и экспериментируют над другими, такие, как Петруша Верховенский, да, для него люди материалы, это все вот эти...
Им, кстати, никто не манипулирует.
Ну, не знаю, может быть, надо подумать. Может быть, и да. Вот. Люди-материалы. Это очень хорошо видно вот в этом Шоголевском кружке. Вот сейчас, конечно, цитаты, наверное, потом, может быть, я подыщу. Это же страшная тетрадка, понимаете? Где описана эта теория, когда 1/10 значит, берет на себя право распоряжаться 9/10. И тут и кровь, и все оправдано. И, в общем, и главное, что этот роман очень активно стал осваиваться во времена перестройки, да, его начали читать. Именно он стал издаваться, и как раз, ну, потому что такое преодоление вот социалистических, так сказать, идеалов шло активное, тоже разного рода последствия, катастрофическое, конечно, преодоление, но не совсем, все-таки мы удержались. Вот недавно тут думали про 90-е годы, конечно, такая пропасть, но страна, слава богу, пронеслась над ней и как-то стала себя собирать. Причем в ориентации на традиции, которые действительно надо как-то сохранить. И надо сохранить свою национальную идентичность. Поэтому тут такие тяжелые процессы происходят. Чем привлекают эти идеи? Вот этой простотой, губительной простотой. А как говорил Достоевский, что надо вначале идеал Христа вселить в души людей, а потом все станут богаты. Понимаете? Но если все Христы, да, будет война, могут быть соблазнены, как считал Достоевский, вот этими социалистическими идеями. И роман этот в каком-то смысле он писал как, предупреждение, вот как предупреждение. То есть он угадал эту логику перерождения вот этих всех прожектов о справедливости, о равной справедливости для всех, о перерождении этих прожектов вот в страшные последствия кровавые и в тоталитаризм, в конце концов.
Вы слушали вторую часть беседы о романе Достоевского «Бесы» с Натальей Викторовной Прощурук, доктором филологических наук и профессором кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. А я напоминаю, что с вами была передача «Литературные беседы», и я ее ведущая Анна Ринжина. До новых встреч!